ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Как я уже говорил, мы сегодня будем обсуждать очередные паводки в Крыму, которые начались накануне. Над Крымом снова пролились аномальные дожди. В Бахчисарайском районе Крыма за период с 10 утра до 17 часов выпало 113 миллиметров осадков. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России МЧС Крыма. При этом, по данным крымских синоптиков, месячная норма осадков в этом районе составляет 49 миллиметров. Более двух норм, месячных норм осадков, получается, выпало только в Бахчисарайском районе Крыма за 7 часов. Цитата. Наибольшее количество осадков выпало на территории 7 муниципальных образований. Это Бахчисарайский район, Феодосия, Красногвардейский, Симферопольский и Раздольнинский районы, городские округа Ялта и Алушта, гора Айпетри. Сильно пострадал ряд сел, среди которых Куйбышева, Голубинка, Соколиная. Счет подтопленных домов снова пошел на сотни, сообщается об одном погибшем. По данным средств массовой информации, аномальные осадки привели к выходу из берегов рек Бельбек, Коска и реки Бага. Итак, Бахчисарайский район. Здесь одним из самых пострадавших на данный момент называют село Куйбышево. Вышедшая из берегов река Бельбек сильно затопила село. Накануне МЧС отчитался об эвакуации нескольких десятков жителей. По данным средств массовой информации, несколько домов были разрушены потоком. Около 400 абонентов электроэнергии в Бахчисарайском районе остались без электроснабжения. Об этом сообщил подконтрольный Москве вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Он сообщал о том, что до нуля часов должно быть полностью восстановлено электроснабжение, но пока новых сообщений не появлялось. Среди местных жителей уже возникают собственные версии о причинах произошедшего. Давайте послушаем разговор блогера Заира Бакала с пострадавшим жителем Куйбышева.
По нашим предположениям, на водохранилище открылись шлюзы, чтобы оно не прорвало.
Счастливинская,
да. Ну, хотя сейчас пытаются отрицать, говорят, что это не погода, стихия. Ну, к сожалению, что случилось, то случилось. Вот заборы повалило.
Это был такой поток.
Поток был, да, поток был с реки Бельбек. Но вот по уровню можно посмотреть. Вот если смотреть вот на дом, вот на этот уровень, вот где полоса, все это было в воде.
А, то есть фундамент, да?
Да, фундамент полностью был в воде.
Как давно это произошло?
Это прошло за два часа назад.
Два часа назад?
Да.
Еще может жить опять потоки?
Ну, говорят, что будут потоки, но сейчас стихия, образно говоря, или вода расчистила русло реки. Уже, наверное, такого не будет. Да.
Помощь какую-то уже оказывали?
Да, помощь. МЧС приехала, выкачала воду в подвале. Пока вот так.
Должен сразу сказать, что вот качество этой информации, конечно же, это уровень пока что слухов, потому что подтверждение о том, что именно 4 июля был какой-либо сброс воды из Счастливнинского водохранилища, у нас нет. Но здесь нельзя не отметить, что буквально за два дня до этих паводков Крымский гидромедцентр распространил сообщение о заполненности крымских водохранилищ, где, среди прочего, сообщалось, что из-за обилия осадков из двух водохранилищ в Бахчисарайском районе, это Счастливнинское и Загорское, пришлось сбрасывать воду. Ну, о возможных причинах мы поговорим сегодня и далее в течение нашего эфира. Ну вот, да, что еще по Бахчисарайскому району важно? В селе Соколиное, мы об этом сообщали в выпуске новостей, подтопило Соколинский психоневрологический интернат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. Глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова утверждает, что руководство интерната приняло решение об эвакуации 30 пациентов этого диспансера в другие учреждения. О том, что происходит в Севастополе, я расскажу немного позже. Давайте мы сейчас для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, покажем фотографию. Это река Бельбек, вот по состоянию на 4 июля, да, вот этот вот тот мусор, который скапливается под транспортными переходами, и из-за этого река выходит из берегов. В том числе. Ну вот об этом всем мы поговорим с Ильей Большедворовым, крымским активистом. Он с нами на связи по телефону. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о происходящем сейчас в Крыму. Не успели крымские чиновники ликвидировать последствия предыдущих подтоплений. Теперь мы видим новые подтопления. Мы об этом будем говорить еще в течение нашего эфира. Эта ситуация была прогнозируемой достаточно. Вот по вашей оценке, как в Крыму успели, во-первых, ликвидировать последствия того подтопления, которое было в середине июня, и успели ли подготовиться к этому новому стихийному вызову?
Ну, по моей информации, которую я располагаю, как бы в основном все-таки какие-то такие вещи, как расчистка улиц, откачка воды была уже к этому времени не произведена. А наши войсками, то есть последствия были, в общем-то, практически ликвидированы. Единственное, что возникли вопросы относительно компенсации вреда, который был причинен наводнением. То есть сообщалось о том, что сначала там за автомобили будут производить какие-то выплаты, потом что их уже начали, а потом просто ограничили срок обращения там, соответственно, 30 июня за компенсацию. То есть люди, многие разъехали, многие не успели, многие еще что-то. То есть справки по 5 тысяч гибельных центр выдавал, а после наводнения произошло. То есть, ну, такие какие-то странные вещи, странные новости после этого были. А так, в принципе, последствия наводнения были практически ликвидированы, ну, за исключением, естественно, ремонта пострадавшего имущества. Армия тут у нас российская, к этому вопросу подключилась, соответственно, как бы, то есть, ну, будем приложить достаточно большие усилия для того, чтобы это сделать. Но, опять же, хочется отметить, что вот эта российско-русская река, которую начали уже после наводнения, ее толком никто, естественно, делать не успел, потому что это, в принципе, нереально, как бы, 7 лет никто с этим ничего не делал. Соответственно, как бы сделать это там за один день, за неделю, за две, в принципе, невозможно. Вот такая вот ситуация.
Илья, не очень хорошо вас слышно. Я вас попрошу как-то повернуть микрофон, потому что, да, не очень хороший звук. Я вас попрошу сейчас ответить еще вот на такой вопрос. Ну, мы видим, что еще не завершена ликвидация последствий предыдущего потопа. Да, мы видим, что новый потоп уже обрушился на Крым. По вашему мнению, вообще, как можно сказать, насколько крымские власти сегодня справляются вот с этими внештатными ситуациями?
Смотрите, но с нештатными ситуациями справляются достаточно плохо. Если бы они с этими нештатными ситуациями справлялись, то, соответственно, как бы у нас российская армия к этому вопросу не подключалась. Я понимаю, что нужно все сделать в достаточно короткие сроки сжатые, и, возможно, поэтому добавляют к ним какие-то вот эти силы российской армии и все остальное. Но если бы власть сама справлялась с этой ситуацией крымской, то, соответственно, этого всего бы у нас мы бы не видели. Ну, то, как вообще происходит руководство ликвидации последствий этих и все остальное, мы видели на видео, где вот у нас Сергей Валерьевич был в лодке, а спасатели, которым, соответственно, эта лодка принадлежала, ходили за ним пешком и плавали за ним за этой лодкой, как бы. То есть, ну, в дальнейшем уже, соответственно, стихия разошлась у нас, дожди пошли по всему Крыму, и вот уже далее Ялта после Керчи пострадала, и остальные населенные пункты. Соответственно, как бы, сказать, что вот как-то этим всем руководили нормально, и чувствовали до того, как подключились уже в Москве к вопросу поднимения этих, как бы, я не могу, ну, сказать, что это было как-то происходило нормально, организовывалось как-то и вообще что-то, в принципе, делалось.
Еще один очень важный вопрос – это компенсация ущерба. Мы видим, что в некоторых случаях действительно разрушения снова серьезные, и люди будут обращаться за компенсацией ущерба, а по опыту тех подтоплений, которые произошли в середине июня, да, можно сказать, что пока что в Крыму максимальный размер компенсации, который обещает власть, это порядка 100 тысяч рублей. Но это очень небольшая сумма для тех, кто потерял дом, да, свой. Как вы думаете, будет ли каким-то образом приведено приведена в соответствие вот та сумма, которую может возместить крымская власть людям, которые полностью потеряли свое имущество, и на что стоит рассчитывать вот уже новым пострадавшим? Они окажутся в той же ситуации?
Я думаю, что рассчитывать на компенсацию стоит, и самое главное, стоит ее требовать, потому что то, что произошло, это, конечно, частично стихия в этом виновна, но все-таки основная часть вины, вот, по моему личному мнению, она все-таки лежит на наших крымских властях, потому что никто русло рек не чистил все это время, никто никаких мероприятий не проводил по предотвращению наводнения. И то, что сейчас происходит, это на 50-70% вина наших крымских властей в том, что они просто не следили ни за гидротехническими сооружениями, ни соответственно не чистили русло рек, ничего. То есть никакая работа по предотвращению этих наводнений, она в принципе не велась. То есть я считаю, что люди должны, в случае, если им компенсация оставить вот это в минимальном размере, выступать, соответственно, с заявлениями, с обращениями, как минимум, для того, чтобы требовать компенсацию нормальную, достойную, либо вообще, в принципе, бороться за нее и в судах, и, соответственно, путем проведения каких-то общественно значимых мероприятий.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов. Мы продолжаем наш разговор. И перед тем, как начать разговор с нашим следующим собеседником, давайте продолжим обзор того, что произошло в Крыму накануне и за минувшую ночь. Постарались собрать актуальную информацию для вас, то, что известно на данный момент. Вот переходим в Севастополь. Из-за ухудшения погодных условий в Севастополе был создан оперативный штаб по борьбе с последствиями сильного дождя. Самая сложная ситуация сложилась в Байдарской долине. Я процитирую сообщение российского правительства Севастополя. Там из-за скопившегося под мостами мусора вышла из берегов река Бага. Уровень воды, по информации руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, поднялся на 30 сантиметров. В результате в селе Новобобровское произошло подтопление проезжей части и, по предварительной информации, 4 домовладений и 1 нежилого дома, говорилось в сообщении правительства Севастополя. Сообщалось, что в Байдарской долине были развернуты дополнительные силы. Дорожники мониторят улично-дорожную сеть. Позже стало известно, что река затопила дорогу на Родниковое. Сообщается, что есть потопление в районе бухты Казачья и под Верхнесадовым. Давайте вот для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube, мы покажем этот стоп-кадр. Это предыдущий, я источники сразу все называю. Предыдущий стоп-кадр мы показывали, это был стоп-кадр из видеоблогера Заира Бакала. Сейчас это стоп-кадр из видеоблогера Игоря Корсакова. Это в районе Верхнесадового. Вот так вышла река из берегов. В Ялте. В Ялте тоже сообщают о новых подтоплениях. Город еще не успел ликвидировать последствия предыдущих паводков. И вот снова затопило улицы. Одни из самых проблемных — это Кривошты и Вергасово. Их потапливает постоянно с середины июня. Можем еще тоже фотографию показать. Это фотография с Facebook страницы российской главы администрации Ялты Янины Павленко. Вот что еще, какой важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Еще 30 июня в эфире радио «Крым Реалии» мы говорили о масштабах последствий паводка в Крыму и просили Вазиру Мартазинову, это заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ Национальной академии наук Украины, дать краткосрочный прогноз по осадкам в Крыму и объяснить вообще, что же такое происходит, потому что когда 30 июня мы говорили об этой ситуации, был безоблачный прогноз на всей территории Крымского полуострова, но, тем не менее, прогнозы оставались довольно тревожными на начало июля. И мы просили спрогнозировать вероятность нового выпадания аномального количества осадков. Все прогнозировалось еще неделю назад, давайте послушаем.
Почему все время экстремальные ситуации над вашей территорией, над соседними территориями? Потому что все процессы, которые сейчас отмечаются, они расположены вдоль подолготам. Это области высокого давления над Сибирью, от самого полюса и до субтропиков. Над нами область низкого давления, которая тоже идет от полюса и своими ложбинами до субтропиков. Вот такое расположение указывает на то, что процессы на данной территории, они блокируются, и они сохраняются очень длительное время. То есть то, что вот сейчас я вижу на синаптических процессах, оно не дает спокойно рассуждать, что не следует ожидать в ближайшее время каких-то экстремальных процессов, либо связанных с ливневыми осадками, либо с штормовыми, ветровыми процессами. Сегодня, да, погода простоит на территории, так как область высокого давления отмечается, но в ближайшие вот дни к концу недели циклон, который находится сейчас над Европой, он очень активный, и он стремится попасть в ту же ложбину, где находится тот циклон, который вот приносит неприятность сейчас над территорией от Крыма и до Архангельска, по сути дела.
То есть расслабляться еще рано, несмотря на то, что конкретно на сегодня прогноз абсолютно, погоды хороший?
Абсолютно, потому что я так думаю, что значит, по нашим расчетам получается, что к концу этой недели следует ожидать дожди ливневого характера. Они могут и штормовыми быть. Это во-первых. Во-вторых, затем в последующие дни, где-то до 10 числа, в результате температура понизится несколько. Она будет не прохладно, но комфортная температура на вашей территории. И затем вы переходите в засушливый период.
Напомню, что это был фрагмент эфира радио «Крым Реалии» от 30 июня. Чтобы полностью послушать этот разговор, вы можете обратиться к архиву наших радиопрограмм на сайте «Крым Реалии» или на YouTube-канале «Крым Реалии». Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Дмитрий Демчук, активист, бывший инженер лесного хозяйства. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Вы находитесь на востоке, восточной части Крымского полуострова. Расскажите, какая ситуация у вас там? Вроде бы какого-то сильного превышения по нормам осадков не было. Так ли это?
Да, вот сюда как такая, как аномальная зона. То есть вот топит Дадосию практически, тут 50 километров от нас. Ялту, там Алушту. Как бы, а судак остается, слава богу, пока без сильных подтоплений нет у нас таких. Вчера был сильный дождь, как бы ливень такой, но подтопления были, но незначительные. То есть оно все рассосалось, как бы вся эта вода разошлась, и такого сильного там были намывы, там смывы грунта на дороге, ну это все там убирали раз эти муниципальные службы. Ну, то есть судак вот как-то, слава богу, обошло без всяких эксцессов. Ну, вы же помните, недавно было тоже, когда домино таким сложило, промыло плотину, вот сколько годов, два назад, вот у нас тут перед судаком, сложило как домино машину, машины, которые ехали, там это видео обошло, там все, как говорится, ресурсы, прорвало плотину на одном из ставков. То есть я к чему веду? К тому, что земельрационные сооружения, которые были при Советском Союзе построены, они в заброшенном состоянии, и никто не ремонтирует, то есть не проводит таких работ. То есть из-за этого даже, вот, грубо говоря, небольших таких ливней бывают такие вот катастрофы на дорогах, даже и у нас в Судаке.
Вот об этом я и хотел спросить. По вашему мнению, в том, что сейчас происходит в Крыму, все-таки процент вины, да, если можно сказать так, все-таки это стихия виновата в том, что происходит, либо это еще и какая-то неумелая хозяйственная деятельность?
Ну, безусловно, как бы есть доля, конечно, и стихии, потому что как бы идет изменение климата, нарастание вот этой континентальности. Даже вот видно, что в регионе может быть чуть ли не около там температура, а потом может подняться до 20 градусов. Точно так же может стоять 2-3 месяца сушь, а потом вот такие ливневые даже вот эта континентальность с каждым годом нарастает. То есть я думаю, крымчанам, думаю, стоит к этому привыкать, как бы, что такого мягкого климата раньше уже не будет. То есть это что касается климата. Значит, что касается вот того, уже начал разговор, по мелиорации. Я как инженер имею отметку, как бы, что я такой здесь отвечал, и думаю, имею право об этом говорить совершенно законно. Значит, вот мелиорационные сооружения, которые были, то есть это поливочные ставки в основном, это пожарные водоемы, которые при Советском Союзе делались путем перекрытия вот этих балок горных, которые сходили сход, они были рассчитаны с научной точки зрения и, в принципе, выполняли свою функцию при том, что их каждый лет спускали, там, очищали дно. Они, в принципе, со своей функцией справлялись ранее, при советское время. Но хочу отметить, конечно, Советский Союз – это не Россия. Советский Союз – это была огромная, как бы, страна, и там, как бы, эти работы все были заложены, запроектированы, и все происходило по плану. Сейчас, конечно, в России нет таких денег, потому что мелиорационные работы очень трудоемкие, очень затратные работы. Эти все сооружения находятся в ужасном состоянии, практически ими никто не занимается, не чистит, поэтому случаются такие вот катастрофы, прорывают дамбы и затапливают. Еще хочу сказать про то, что, значит, русло рек, вот затопление там Бельбек, Кокоска, как бы, русло рек, за то время, что не было дождей, как бы таких этих, они зарастали. Очень вот речка Суксу, Судаке, она тоже заросла очень сильно. Ее берега, очень большие там деревья попадали, много лежа камней в этих руслах рек, ее не чистят. Я думаю, что при сильном подтоплении, вот как в Ялте, думаю, это тоже скажется все на Судаке, никто этим не занимается. Я несколько раз обращался и к местным депутатам, и, то есть, начали вроде как бы там у нас столок за Судаком, там часть его вывесили, сколько нужно было грунта взяли, и на этом все закончилось. Хотя вот такого ливня, который вот был у нас вчера, я думаю, он бы брался там чуть ли не полностью. Ну, из-за того, что он не почищен, заили, полностью засыпан этими серыми, замы, как бы его использовать как водоем невозможно.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Демчук, крымский активист, бывший инженер лесного хозяйства. Также рекомендую обратиться к архиву радиопрограмм «Крым Реалии» о том, что засорение русел рек могло стать причиной паводков и в Керчи. В том числе мы тоже говорили в наших эфирах. Чтобы узнать об этом подробнее, обратитесь к архиву наших радиопрограмм. Далее мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Уже говорил я о том, что происходит в Севастополе и вокруг Севастополя главным образом, потому что сообщений из самого города о паводках я не увидел. Вот прошу вас, Давид, рассказать. Доброе утро. Какова ситуация сейчас в Севастополе? Есть ли какие-то затопления?
Доброе утро. Ну, вы правильно отметили, что, собственно, в городской черте информации о затоплениях нет. Даже те отдельные единичные районы, которые находятся в условных низинах в городе, такие как часть улицы Горпищенко и площадь Ревякина в районе автовокзала, пока даже там все достаточно стабильно, но нестабильность как раз-таки она сейчас основная болевая точка сейчас в сельском, так сказать, Севастополе. Это прежде всего Байдарской и Бельбекской долины. Байдарская долина — это, собственно, территория на западе Севастополя, на юго-западе Севастополя, на границе с Большой Ялтой, а Бельбекская долина — это граница с Бахчисарайским районом, наоборот, на севере. Собственно, вот выход из берегов рек Кокоска и Бельбек, он как раз-таки, собственно, спровоцировал большие наводнения в селе Верхнесадовом, это прям пограничное с Бахчисарайским районом село. И я так понимаю, что там, если не все село, то, по крайней мере, большая его часть осталась без водоснабжения в ночное время суток. Власти обещали возобновить водоснабжение сегодня в 7 утра, но вот пока у меня, к сожалению, нет информации, было ли выполнено это обещание и появилась ли у людей вода. Кроме того, вышла из берегов речка Бага, это в Байдарской долине, и там проходили экстренные мероприятия, организованные оперативным штабом в селах Родниковское. Там достаточно проблемный участок всегда, потому что между Родниковским и Колхозным, это крайнее село на западе Севастополя, эти два села, грубо говоря, соединяет одна узкая дорога, которая идет понад обрывом, и прошлый потоп, эта дорога полностью была залита водой, очень интенсивный паводок был, и были видео в социальных сетях, где люди стояли там чуть ли не по колено воды, и Колхозная в силу вот такой его отрезанности от остальных населенных пунктов, оно достаточно долгое время оставалось изолированным. Вот сейчас пока не удается получить достоверную информацию, есть ли движение по этой дороге, в силу того, что там проживает достаточно небольшое количество людей, и, собственно, соответственно, получить информацию не так и просто. Вот. Но риски, я так понимаю, по состоянию на вчерашний вечер сохраняются.
Да, вот хотелось бы поговорить еще об этом. В городе работает штаб, я уже озвучивал эту информацию в выпуске новостей и в начале разговора по нашей сегодняшней теме. И вопрос такой, а насколько выглядят вообще подготовленными коммунальные службы, да, насколько заметна превентивная работа? Я видел в некоторых сообщениях СМИ севастопольских информацию о том, что коммунальщики прочищают постоянно ливневки в городе. Наблюдали ли вы такое?
Да, собственно, вот эта интенсивная прочистка ливневок, она как раз-таки и началась, ну, как рапортуют власти, в преддверии прошлого, первого такого потопа, но, насколько я понимаю, она как раз-таки началась в процессе этого потопа, но и тем не менее сейчас пока достаточно интенсивно работают по ливневкам, создана, есть специальная горячая линия, куда, собственно, люди, которые проживают в каких-то проблемных городских районах, могут обращаться с требованием прочистить ливневку, если у них есть информация, что эта ливневка забита. Вот. Но дело как раз-таки в том, что в Севастополе вот и нет проблемы даже в первом этапе разбушевавшейся стихии не было таких прям больших проблем с наводнением. И если ливневки действительно, да, и прочищали, и они, может быть, и не были так сильно забиты, то вот как раз-таки сельская зона Севастополя, она что в первый раз пострадала, преимущественно Байдарская долина тогда, не севера, как раз-таки вот юго-восток Севастополя, то, что и сейчас получается. И тоже, я так понимаю, местные жители как раз-таки сетуют на то, что не учли опыт первого потопа давности в несколько недель, и русла Кокоски и Бельбека остались или не прочищенными, или слабо прочищенными, что, собственно, и могло спровоцировать выход воды из берегов.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был севастопольский журналист Давид Аксельрод. Мы продолжаем наш эфир, и в продолжение, да, информация, которая есть на данный момент от синоптиков, говорил я о том, что эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в Крыму, это новые подтопления, она прогнозировалась как минимум за неделю до этих событий, и вот как выглядит самый краткосрочный прогноз погоды на данный момент. Дожди продолжат идти в Крыму по меньшей мере до среды, со вторника их интенсивность уменьшается, об этом сообщает пресс-служба Крымского гидромедцентра. Я процитирую это сообщение. В понедельник в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела в Крыму сохранятся сложные погодные условия, сильные ливни, более 30 миллиметров, грозы, местами крупный град, шквал до 25 метров в секунду, ветер северо-западный до 13 метров в секунду, температура воздуха до 21 градуса ночью, днем до 27, и ослабнут дожди, прогнозируется, в последующие двое суток. Пройдут лишь местами, температура воздуха повысится на 2-3 градуса. Вот такой есть краткосрочный прогноз на ближайшие сутки в Крыму. К нашему разговору подключается Николай Парицкий, бывший министр ЖКХ в Автономной Республике Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Крым, доброе утро, Украина.
Давайте поговорим о том, можно ли было подготовиться с момента подтопления в середине июня к новым подтоплениям в Крыму. Говорим мы о том, что происходило и продолжает происходить сейчас на полуострове, где снова зафиксировано аномальное количество осадков. Напомню, что в Бахчисарае за 7 часов выпало более чем 2 месячные нормы осадков. Видим мы новые подтопления, новые затопленные дома и эвакуацию жителей. Так вот, давайте поговорим о том, о возможных причинах, и можно ли было после тех подтоплений, которые произошли паводков в середине июня, подготовиться к этой ситуации?
Ну, я вам скажу, может быть, неприятные вещи, может быть, приятные, может, кто-то не хочет это слышать, кто-то захочет услышать. Но дело в том, что чисто физически, чисто технически время на устроение первого потопа, первого залива, который был Ялта, Керчь и все остальное, прошло очень мало времени. Для того, чтобы все это убрать последствия и подготовиться к возможным событиям, которые происходят опять в Крыму, это вчера, сегодня, завтра будут, возможно, и дальше будут, а они, скорее всего, будут, времени просто физически не было. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать, и мы неоднократно об этом говорили. К сожалению, не во времена до оккупации Крыма, ни сейчас не уделяется внимание разработке программ по сдерживанию таких ситуаций, которые сейчас происходят в Крыму в связи с изменением погодных условий по всему миру, по всей Украине, в том числе и Крым. Что хотелось бы еще сказать? Конечно, приятно слышать. Хотелось бы, что это были не только голословные заявление Демидова, мэра Симферополя, о возобновлении разработки программы ливневой канализации самого Симферополя. Я не говорю о приморских городах, типа Ялта, Гурзуф, Кориз. Я не говорю о тех программах мелиорации, которые раньше существовали, и сейчас они просто не выполняются и не делаются. Сегодня в эфире уже об этом говорили. Это сумасшедшие капиталовложения, это программы, которые должны нарабатываться и разрабатываться и выполняться на протяжении ни одного дня, ни одной недели, ни две недели, а десятки лет. И, к сожалению, то, что сейчас происходит, это также, можно сказать, и в упрек и нам до оккупированного Крыма, когда эти программы просто не выполняются.
Как вы думаете, будут ли начаты эти программы теперь?
Сложно сказать, будут ли они начаты. Я думаю, что их необходимо, не просто необходимо начинать, а время их уже наступило. Мы говорили с вами много раз об этом, много раз говорят специалисты об этом. В связи с изменением климатических условий, погодных условий, вынуждены все человечество, весь земной шар, и обращать внимание на те процессы, которые сейчас происходят. Время на раскачку больше нет. Если раньше мы с вами говорили, в Крыму нет воды, то сейчас воды достаточно. Другое дело, какие технологии, какие материалы, какие работы будут выполнены для того, чтобы учитывать все эти изменения климата как на территории Крыма, так на территории Украины.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым в 2010 и 2011 годах. Напомню, что остается сложным для Крыма погодный прогноз, что дожди продолжают идти в Крыму, и на понедельник они по прогнозу Крымского гидрометцентра остаются довольно-таки интенсивными, по сути, сохраняется, да, предупреждение штормовое. Местами возможны не только дождь и грозы, да, крупный град и шквалы ветра до 25 метров в секунду. 4 июля на территории Херсонской области, кстати, выпал серьезный град, поэтому, да, в Крыму тоже, по информации синоптиков, стоит к этой ситуации подготовиться. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. Вы можете помогать нам в этом. Присылайте видео и фотоматериалы в редакцию. Контакты есть на сайте Крым Реалии. Мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. И перед тем, как перейти к следующей теме нашего эфира, важное объявление, важная информация для крымчан. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение Крым Реалии, которое доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки. Кстати, в этом приложении вы можете слушать и наши эфиры. Можете слушать и то, о чем мы поговорим в завершающей части нашей сегодняшней программы. А поговорим мы о футболе, конечно же, о чем можно говорить после очень горячих таких футбольных выходных. Украина в четвертьфинальном матче уступила сборной Англии со счетом 0-4. Идет речь о чемпионате Европы. Национальная команда пропустила голы достаточно быстро, да, уже на третьей минуте первого тайма защитники допустили позиционную ошибку и позволили Харри Кейну выскочить один на один с Георгием Бущаном. Один из лучших нападающих планеты такую ошибку украинцам, конечно же, не простил. Далее англичане продолжили играть в свойственный им на этом Евро вязкий футбол, практически не давая создать украинской команде голевых моментов. При этом свой момент украинцы все же нашли, но удар Еремчука парировал голкипер англичан Пикфорд. Одним из ключевых эпизодов стала травма защитника сборной Украины Сергея Кривцова. Из-за неудачного приземления игрок «Шахтера» не смог продолжить игру, и Украина вынужденно перестроилась на игру в четыре защитника. Кривцов – это важная фигура при стандартах, что и показал второй тайм. Две подачи с фланга, два гола головой от англичан – такое шокирующее начало второго тайма для Украины. О потере Кривцова сказал и опорник сборной Украины Сергей Сидорчук в послематчевом интервью телеканалу «Футбол».
Свою шутку с нами сыграла травма Сергея Кривцова, то есть был один план на игру, и при стандартных положениях он большой помощник нам, то есть и когда его поменяли, то есть по случаю травмы, и просели именно в этом.
Эти слова подтвердил и тренер команды Андрей Шевченко.
Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно это на втором этаже. Мы знали, что у англичан будет преимущество. Но потеря Кривцова – это центрального защитника, который мог бы хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже. Это для нас была ощутимая потеря. Если бы у нас были все игроки, укомплектована команда была лучше, игроки, которые на протяжении турниров не получали бы травмы, приехали в лучшем состоянии, значит, я думаю, все равно бы было тяжело повторить такой результат, который мы повторили.
Продолжим обсуждать произошедшее с украинским футбольным журналистом, автором проекта «Golden Boy» Андреем Кудырко. Он с нами на связи по телефону. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим. Ну, конечно же, история не терпит сослагательного наклонения, и спортивная история в том числе. Но вот насколько все-таки травма Кривцова повлияла на итоговый результат, особенно на пропущенные со стандартных положений голы?
Ну, травма Кривцова поломала схему. Как выяснилось, замены по позиции у нас в команде нет. На чемпионат Европы поехало 26 футболистов, 23 полевых из них. И замены адекватной одному из центральных защитников не нашлось. В чем проблема? Это такой кадровый выбор такой сделали? Или у нас нехватка футболистов вообще в стране? Ну, тут сложно сказать. Надо спрашивать у Шевченко, почему по позиции не было футболиста в составе, почему вообще не было в заявке защитника центрального еще одного. Ну, вот. Но она поломала, да, потому что когда мы обороняемся пятером в защите, плотность выше, немножко легче, особенно в центральной зоне. Вот. Появились зазоры, исчез человек, который на самом деле мог выигрывать верховую борьбу, второй этаж, и ну, пошли проблемы. Пошли проблемы, которые вот особенно проявились во втором тайме.
А можно ли здесь говорить о том, что какое-то не то решение принял тренерский штаб?
Ну, если команда проиграла 4-0, ну, конечно, ошибки были. И решения были приняты не те, возможно. Я неизвестно, могли ли быть приняты те решения в нашей ситуации с подбором футболистов. И вообще, ну, мы играли против страны, против команды, да, клубы, которые играли в финале Лиги Чемпионов. Мы до финала Лиги Чемпионов не доходили никогда. финалах и даже полуфиналах крупных турниров мы бываем очень редко, наши клубы, наши футболисты. Вот играл Зинченко один, но один в футболе это же не, ну, ничего не значит. Остальные футболисты, большинство из них, они не готовы играть на том уровне, на тех скоростях, которые требуют футбол такого топового уровня на таких высоких стадиях. Там, где англичане, которые привыкли играть быстрый футбол, быстро думать, быстро принимать решения, быстро пасовать, быстро открываться, перемещаться, ну, все делать быстро, на другой скорости. Наши футболисты все делали медленно. Оно было видно, мы не успевали нигде, ни сзади, ни впереди, у нас не было ни атак нормальных, ничего. У нас, если бы не подарили нам вот этот момент, когда Еремчук убегал, это ошибка, на самом деле, просто, ну, такая случайность. У нас бы и моментов особых не было. Мы просто, ну, можно было принимать разные решения, но надо же еще их исполнить. То есть тренер может придумать любую схему, любой план на игру, но его нужно еще реализовывать. А вот вопрос, могли ли наши футболисты его реализовать? Наверное, могли. Если бы они были психологически лучше, как бы, может, настроены, или там физически, или были, имели навыки вот такой быстрой игры.
Давайте вернемся к тому моменту разговора, вот когда после травмы одного из основных игроков получается, что и заменить, да, неким эта травма и уход игрока с поля, она меняет, по сути, всю тренерскую тактику. Вот давайте поговорим об этом, о том, где кадры, да, футбольные куются, есть ли в Украине достаточно футбольных школ, достаточного уровня для того, чтобы национальная сборная пополнялась, собственно, профессиональными кадрами. Потому что, когда мы говорим о таких чемпионатах, как Евро, да, там, где играет национальная сборная Украины, понятно, что легионеров в сборную не купишь. Вот как обстоят дела с футбольной школой в Украине?
Дела у нас обстоят, ну, вообще в целом, с организацией процесса и комплексно, ну, не так хорошо, как бы хотелось. Вот, ну, мы видим, да, сейчас вот картинку. У нас в первом матче Павков и другого левого хава у нас в сборной почему-то не нашлось. Позицию левого хава закрывали все, кому туда отправляли. И Малиновский, и Шапаренко, и Зинченко туда заходил. То есть, вот мы видим одну проблему. Потом поломался защитник центральный, нет защитника другого. Поломался Беседин. Мы его, в принципе, не рассматривали как такого топового, ну, нападающего, который мог бы заменить адекватно Еремчука. Но и даже травма Беседина тоже оказалась такой проблемной. Ярмоленко играл, я так понимаю, не совсем в хорошем состоянии в четвертьфинале. Но его заменить нечем. То у нас куда ни ткни, у нас везде какие-то проблемы. Везде проблемы, но мы говорим о футболе, который конкурентоспособен на уровне четвертьфинала или хотя бы, ну, на такой стадии, да, чемпионата Европы. Футболистов для того, чтобы играть в отборах Евро и чемпионата мира, у нас хватает. Там другая ответственность, там другие скорости, другие соперники. Вот мы видели, да, как Марлос обыгрывал киприотов в спарринге. Ну, с киприотами было хорошо играть, там другой уровень футболистов. Раскатывали их как детей. Но когда вышли на чемпионат Европы, то Марлоса мы и не видели, по сути, да, такого, кто какой-то. Ну, там другой уровень скоростей. Вот посадить любого профессионального водителя, да, который работает водителем, и посадить его в болид Формулы-1, он же не поедет на нем. Там, ну, не сможет конкурировать в Формуле-1, потому что там другие совсем скорости. Наши футболисты к таким скоростям не приучены. В чемпионате украинских скоростей нет. Это проблема нашего чемпионата. И решить ее, ну, как решить? Решить только тем, чтобы стабилизировалась экономика, появились финансы, появились клубы сильные, которые будут покупать легионеров, которые будут выходить на другой уровень, повышать уровень чемпионата. Как бы, ну, это многоступенчатая система. В детском футболе, в юношеском футболе у нас тоже есть такие же примерно проблемы, потому что по-серьезному детским футболом занимаются, ну, Динамо, Шахтер, да, и отдельные команды и в некоторых клубах иногда показывают какой-то футбол, ну, по детям. А это не есть как бы цельная такая какая-то схема. Это, ну, набор случайностей. А два клуба, Динамо, Шахтер, когда собирают себе самых сильных футболистов, они вроде как бы стараются как можно больше футболистов вовлечь в нормальный тренинг, а с другой стороны, они тем самым уничтожают конкуренцию. для себя самих же, да, они, ну, не с кем играть, получается.
Угу. Спасибо.
И получается какой-то замкнутый круг, а все упирается в экономику страны.
Да, спасибо вам за комментарий. К сожалению, заканчивается у нас эфирное время. Андрей Кудырко был с нами на связи, украинский футбольный журналист, автор проекта Golden Boy. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучала в нашем эфире, звоните нам, пишите нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть самые свежие, актуальные и проверенные новости о происходящем на Крымском полуострове. Напомню, что ни в коем случае не пропускайте в 13.00 по крымскому и киевскому времени программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским, в 18.15 программу «Крымский вечер» с Еленой Римовской. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы. Пока.